и, что бы оно ни значило, ждал червя. Я должен был оказаться проглоченным, но вместе с ними, и меня должен был увидеть мастер, наверняка имелся в виду безумный король змеев. Я перестал пытаться что-либо понять и думал только о том, что происходит вокруг в данный момент. На этот раз руки мне связали спереди, а у меня оставались клинок в сапоге и нож бруса на шее, под одеждой, да еще цепь в поле куртки. Ну и я все еще оставался жив. Нам приказали сидеть так довольно долго, но змеи не выказывали ни нетерпения, ни страха. Казалось, они не чувствуют ни холода, ни скуки. Не разговаривали, ничего не ели, не курили бакхун, только сидели, мертво, недвижимо, словно настоящие гады. Вокруг нас все еще слышались шепоты, напоминавшие шелест мертвых листьев, а между скалами все время скользили и мелькали серые фигуры. Порой мне даже казалось, что я замечаю нечто, похожее на толпу людей, сотканных из дыма. Людей, которые украдкой перебегают в том дыму, порой останавливаются и таращатся на нас. Но когда я пытался к ним присмотреться, они бледнели, превращаясь в тени и клубы серных испарений. Через некоторое время колонны снова повернулись, открыв жрецов в багровых одеяниях. Те стояли, будто статуи. На полу под моими ногами появились светящиеся красным и желтым огненные круги, что теперь дымились и росли.
«Вы накормили гору», — заявил один из шепчущих, но не понять было, который. «Мы призвали для вас червя», — сказал другой. «Можете взойти лестницей», — добавил следующий.
Змеи встали и двинулись через круглую площадь в сторону склона, туда, где были вырезаны гладкие ступени, настолько широкие и высокие, что их можно было принять за террасы. Они вставали все выше, аж до широкой, правильной формы пещеры, где засиял зеленый неестественный свет. Мы поднимались по большим бревенчатым лестницам, установленным между ступенями, всадники вели под усы лошадей. Не собирались их оставлять, а потому рядом с лестницами поставили для них сходни из досок с набитыми поперечными планками. Четверо пеших несли сеть, в которой лежал саркофаг с деющей, а двое вели меня. Один держал веревку, надетую на мою шею, второй стерег с копьем в руках, время от времени толкая меня древком в спину. Я понимал, что с каждой минутой бежать будет все сложнее. Но ничего не мог сделать, до сих пор не видел ни единой возможности. Когда мы, наконец, зашли, ступени привели нас в широкую пещеру. Та походила на след от горизонтального удара, будто бы кто-то хотел перерезать горе горло. Мы вошли внутрь, с каждым шагом погружаясь в могильную тьму и оставляя за спиной мир и остатки света, врывавшиеся в дыру входа. Тут все было так, как оно бывает в пещерах. Мрак, влажный застоявшийся воздух, звуки шагов, разносящиеся эхом далеко-далеко, мелодия падающих капель. Я бывал в таких пещерах, и хотя не слишком люблю их, обычно они меня не пугают. Но здесь висел странный запах, не похожий на железистое или серное дыхание нутра земли, какое я привык обонять в гротах. Зато я чувствовал тяжелый мускусный запах, будто мы вошли в логово больших зверей, вроде диких леопардов или даже стада волов. Среди звука капель наших шагов снова послышались шепоты и шелесты, как если бы окружала нас толпа. А вокруг царила тяжелая подземная тьма, какую не узришь даже глубочайшей ночью. Я спотыкался о камни, а потому протянул вперед связанные руки, пытаясь нащупать дорогу. Натыкался на странные, бесформенные выступы, как обычно и случается в пещерах. Но это не были скалы. На ощупь все казалось склизким мясом морских тварей. Мы словно оказались не в логове чудовищ, а в их внутренностях. Формы эти прогибались под руками, и мне даже казалось, что они движутся. Через какое-то время я увидел свет. Бледный и мерцающий, как проблеск множества светильников, свет ломался в натеках и каменных сосульках пещеры. Когда мы оказались ближе, я заметил монаха из тех, что звались шепчущими к тени, обернутого в трубу багрового материала. Этот сидел посредине круглой комнаты в скале, окруженный выстреливающими прямо из пола никлыми язычками пламени, похожими на болотные огоньки. Направил на нас дыру своего капюшона, и я увидел, что сзади в него вползает одно из тех скальных щупалец, втыкаясь в одежды, а потом наверняка и в тело. А монах никак на такое не отвечал, и не казалось, что он страдает.
«Если появится свет, значит, вы достаточно накормили гору, и она пришлет вам червя».
Было непросто понять, сказал это монах, или голос стек прямо с потолка пещеры, или же возник между безумными шепотками среди теней. А потом что-то щелкнуло, и вся пещера озарилась белым светом, делая видимыми наросты и отростки, каким бы оставаться неподвижными, как пристало камням, они же двигались, словно щупальца морских созданий. Противоположная стена, переливающаяся светом, вдруг раскололась, истекая грязно-желтой жидкостью, похожей на гной из старой раны. Щель раздалась в стороны, и на нас обрушился отвратительный смрад, словно из распоротого нутра.
«Идите», — сказала пещера, глядя на нас темной дырой капюшона. «Червь прибудет».
Меня толкнули древком копья в спину, и мы зашагали прямиком к разверстой ране, теперь напоминавшей грязное лоно. Мы прошли сквозь коридор, залитый ясным светом, в котором отчетливо было видно, что все здесь, как камень, как гладкие стекловидные строения предвечных и как внутренности гигантского чудовища одновременно. Далее снова была камера, совершенно пустая и ровная, залитая тем призрачным белым светом и такая большая, что поместился бы там и табун лошадей. По центру шел безупречно прямой ров, делящий ее напополам, широкий настолько, что поместилась бы там небольшая речушка. На стенах загорались и гасли ни на что не похожие световые знаки, но я не видел ничего, что можно было бы назвать червем. Камера с обеих сторон заросла желтоватыми, дрожащими завесами. А потом раздался звук, схожий с воплями призрака, пробудивший эхо под потолком. Откуда-то издали послышался нарастающий шум и свист, вся камера принялась трястись, сверху посыпались мелкие камешки. Звук становился все сильнее и глубже. Завеса, закрывающая камеру, внезапно вздулась и расселась, будто пузырь, впустив дыхание ледяного вонючего вихря, едва нас не повалившего. Кони змеев принялись ржать и вставать на дыбы, а потом, с шумом, громом и визгом, словно бы на голову ввалился весь мир, прибыл червь. Выстрелил из дыры, как хищная рыба, прячущаяся в подводной яме, и в один миг заполнил собой весь ров посреди пещеры. Да, именно рыбу он и напоминал, одну из тех с угреподобными телами, которых купцы продавали, дав рыбам день-два повисеть в коптильне или кусками, печенными на углях и надетыми на палочки. В залитом солнцем, громком Маранахаре, в городе, который умер давно и далеко от этих мест. Где-то в моей памяти. Вот только это создание было в 100 раз большим, чем те змеи-рыбы, что висели на крюках торговцев. В пещере поместилась лишь голова и часть туши, подозревая, что в дыре, откуда он прибыл, ждало еще примерно столько же тела червя. У создания не было глаз, покрывал его узор из ярких полос, его бока вибрировали и чуть колыхались, а еще сочились вонючим туманом.
Выдвинутая далеко вперед плоская морда стала раскрываться, и я понял, что сейчас буду проглочен, но мне удалось не впасть в панику. Я помнил, что командир сказал «проглотит вместе с нами», и что потому-то меня увидит мастер. Я мало понимал, но и того хватило для подобия надежды. Червь лежал на дне рва неподвижно и дышал открытым ртом совершенно как ручные ящерицы с юга. Казалось, он не замечает ни испуганных лошадей, ни змеев, а те, увидев его, принялись дико орать и лупить оружием или кулаками в нагрудники. Он же просто лежал, огромный, словно опрокинутая башня, и ждал.